Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Вот есть у нас такая замечательная традиция в передаче стараться понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. И завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы, стихи с 1 по 7. И вот тут с самых первых слов, мне кажется, можно остановиться, есть о чем подумать. Апостол пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». И тут я останавливаюсь и думаю, а это как? Вот как это угождать ближнему, к тому же еще и во благо? У нас обычно в быту, когда ты начинаешь угождать ближнему, это ничем хорошим не кончается ни для ближнего, ни для тебя самого.
Ну, на самом деле, наверное, у нас представления об угождении не совсем те, какие были во времена апостола Павла, потому что, ну да, сейчас, когда нам говорят, что человек угождает кому-то, там даже есть грех такой, человекоугодие, да, когда ты попускаешь другому человеку вести себя каким-то образом неправильно, непотребно. Ну, примерно как родители балуют своих детей, да, вот примерно это у нас в голове, когда мы слышим слово «угождение». Но, видимо, здесь мы имеем дело с паронимом, когда все-таки значение слова несколько изменилось. Вообще, тема для размышлений чрезвычайно интересная, и даже не только евангельская, а вообще такая общечеловеческая, потому что, ну, собственно, по нашей природе человеческой, по биологической, по животной, если можно так сказать, природе, потому что в нас составляет тот самый прах земной, из которого Господь нас сотворил, мы, конечно, стремимся... Можно я буду выражаться грубо современными словами? Утвердить свою популяционную ценность через то, чтобы стать самыми крутыми, самыми ценными, чтобы нам, соответственно, все угождали. Чтобы мы такие сидели где-нибудь на паханском месте, прости Господи, а нам бы там приносили более социально низко ранжированные члены общества, то, что они там добыли на охоте, выкопали какие-нибудь корешки, чтобы все лучшие женщины племени доставались сначала нам, а потом уже кому-то еще, да, то есть мы, условно говоря, стремимся, опять-таки, если выражаться таким научным или псевдонаучным языком, к доминированию. Вот. И это составляет нашу, вот, собственно, биологию. А то, что делает нас людьми, то, что, собственно, вырывает нас, я сейчас не говорю про догматику, там, про онтологию, а вот такими простыми, совсем человеческими словами, это как раз способность сильных не доминировать, не просто быть вот такими альфачами, которые, значит, вот принимают почтение, если что, там, да, потом вдруг Акела промахнулся, ну и, соответственно, он как там мертвый волк, и его необходимо убить, кто подойдет и убьет старого волка, да, а мы способны, во-первых, по-простому делиться, да, тем, что у нас есть, делиться едой не только с сильными, но и со слабыми, мы способны действительно заботиться о немощи, как здесь пишет апостол Павел, мы способны заботиться о старых, мы способны как бы делать то, что вот с биологической точки зрения никак не подчеркивает нашу ту самую популяционную ценность. И апостол Павел пишет о том, что это, собственно, и есть наше человеческое, это и есть то, что делает нас человеком и в глазах Божьих, и в глазах других людей. Может быть, тех, кто уже совсем оскотинились, это не делает нас более ценными. А так именно вот это и есть наше то самое человечество. То, что касается ко благу, ну, это да. Здесь, естественно, нужно смотреть ко благу. Это, или, кстати, Ой, тяжелейший на самом деле для меня вопрос – это подача милостыни, например, около нашего храма.
И не только у
храма.
Вас.
Да, тяжелейший, потому что я, наверное, прошел все стадии, какие только мог, вот, начиная чуть ли не с того, что там пытался домой их брать, ухаживать, потом, значит, там палатки им ставить, еду носить, отправлять потом в какие-то специализированные места, и каждый раз я вижу, что это не ко благу. И это ужасный для меня вывод, потому что вот это один из немногих моих внутренних диссонансов, с которым я до сих пор так и не понял, что мне делать, потому что я вижу этих самых нищих, которые приходят, вот сейчас у меня последняя боль, раба Божия Юлия, прости Господи, меньше года назад молодая, красивая женщина, которая непонятно, как там оказалась, потом я, правда, расспросив ее, понял, да, что она вот естественным образом там оказалась, обычная история, там, детский дом, впоследствии там она выписалась, квартиру свою куда-то сбыла. И вот, ну, вот молодая, красивая девушка, ну, наверное, женщина все-таки, я им по возрасту даже, ну, по-моему, лет 30. Сейчас вот год прошел, она совершенно пропитая, избитая старуха, которая вот год, и таких историй у меня десятки, когда люди, там, молодой парень Алексей, который вот совсем, наверное, 15-16-летним подростком оказался около нашего храма, и тоже вроде как и помогали, как могли, и то, и сё, и все бесполезно. И по правилам, которые публикует синодальный отдел, и без правил, и бабушки, и не бабушки. 2 года прошло, он уже выглядит на 50, в свои, наверное, 17, вот. А потом эти люди исчезают. Ну, как исчезают? Скорее всего, они просто погибают. Я вижу, что подача милостыни, то самое, мы немощные, сильные, и пытаемся немощь, тех самых немощных носить, и получается все. Все не ко благу. А если вспомнить еще преснопамятного архимандрита Иннокентия Просвирнина, замечательного священника, который похоронен у нас в Новоспасском монастыре, так его память совершается на Петра и Павла, он как раз из Петра и Павла погиб. Так за год до своей смерти он приютил 2 таких у себя в монастыре Волоколамском, а потом они его ограбили, избили до такой степени, что он прожил после этого только год, и в свои 54 года представился ко Господу. То есть вроде бы вот и в монастырь взял, и все равно, и все не ко благу. И вот нет у меня до конца ответа на вопрос, по крайней мере, по поводу нищих, как им помогать, чтобы это было ко благу. Ну и ближних то же самое, чтобы польза была. Не балуем никого, ни старых, ни малых, построже.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 9 главы, стихи с 27 по 35. Это, я думаю, многим нашим радиослушателям хорошо известная история, как Спаситель сначала исцелил 2 слепых, которые кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов», и строго наказал им смотреть, чтобы никто не узнал, а они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. И о том, как после этого он исцелил немого бесноватого, которого к нему привели. И вот тут интересно, мне кажется, что сочетание вот этих 2 чудес, оно не случайное. Почему именно вот сначала приходят 2 человека, которые страстно хотят исцелиться, получают просимое, но не слушают человека, который их исцелил, и делают прямо противоположное тому, что он сказал. И исцеление немого бесноватого, вот словосочетание «немой бесноватый», то есть в нашем представлении молчальник – это аскет, это человек, который совершает сугубый такой молитвенный подвиг. Оказывается, не всегда так. Это может быть просто беснование.
Помните, Поле Элюара, молчальники лгут, говори, я право взбешен от того, что один говорю, что слова мои тонут, сомнения рождая, моя дорогая.
Вот как это все сочетается, и в чем главный урок для нас из этого евангельского чтения?
Ну, честно говоря, я для себя не связываю эти 2 чуда в какую-то единую последовательность логическую, почему сначала одно, потом другое. Вообще, я хотел бы напомнить, что апостол и евангелист Матфей, несмотря на то, что, безусловно, его Евангелие описывает определенную последовательность событий, оно устроено примерно так, как устроен закон Божий, например, Серафима Слободского. Вот чудеса Христа, вот его поучение сначала, да, все его основные речения собраны в Нагорную проповедь, так называемую, потом отдельно взяты чудеса, вот, потом отдельно взяты притчи, вот, то есть так вот они сгруппированы, буквально глава притчи Христова, ну и дальше следует притчи, там чудеса Христова, идут чудеса Христовы. В отличие, например, от евангелиста Луки, который более вот такую четкую хронологию. И поэтому по Евангелию от Матфея невозможно точно судить, какая притча или какое чудо было раньше, какое было позже. Хотя, конечно, и у Матфея, допустим, чудеса Страстной недели или беседы Страстной недели, притчи выделены в отдельную, как бы, из этого общего перечня притч или чудес. А здесь нам действительно важно, что то мы сейчас имеем дело, когда читаем описание этих чудес, с таким первым периодом проповеди Христа, когда, собственно, вот можно выделить два таких главных периода его проповеди – до преображения и после преображения. И если после преображения Господь наш Иисус Христос явным образом, по сути дела, проповедуя Мессии себя, идет в Иерусалим, посылая перед собой 70 апостолов, чтобы они приготовили ему эту самую торжественную встречу, которая, это точно долго идет, и это, собственно, продолжается. Поэтому выделяют это целый период, то до преображения он, по большей части, действительно свое мессианское достоинство никак не обозначает. И больше того, он даже запрещает, как мы видим здесь, исцеленным им людям говорить о нем как о Мессии. И заканчивается этот период вопросом, который, помним, перед преображением: «За кого почитают меня, Сына Человеческого? За кого вы меня почитаете?» Господу было очень важно, чтобы это было не вынужденное исповедание, поскольку под давлением знамений и чудес, и кто угодно сказал бы, да, и извините, простите, благословите, только не бейте, вот, или там только помогите, да, то есть поэтому Господь, вот, он это делает так, по большей части, чтобы это было неявно. Хотя есть, и поэтому он, вспомним исцеление, это насыщение 5000, например, 5 хлебами, да, вы ищете меня не потому, что даже видели знамя, а ели хлеба и насытились. То есть не того вы ищете, даже вот такое чудо. И поэтому фарисеям он отвечает, и вообще пришедшим к нему, что дай нам знамение, рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и не дастся ему знамение, кроме знамения он и пророка. И здесь же прямо конкретно мы видим, как те, кто против него, фарисеи, они говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского, да, то есть ему важно было вот до поры до времени никоим образом не являть вот этих массовых чудес, чтобы не привлечь в том числе вот этой преждевременной ненависти со стороны фарисеев, хотя все равно это происходит, все равно исцеленные рассказывают, все равно слухи, сарафанное радио распространяется, и, в общем, даже немой, ну, сложно себе представить, здесь об этом не написано, да, чтобы немой не стал никому рассказывать о том, что его исцелили. Конечно, все его спрашивали, что и как, вот как потом слепорожденного, кто тебя исцелил, как это случилось. Вот. Просто видим здесь бесконечную любовь Христову, которую он проявляет, и заканчивается этот отрывок словами, да, «Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». И со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40-мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас будет два памятных дня. так или иначе связанных с Пресвятой Богородицей. 25 июля мы будем праздновать праздник в честь иконы Божией Матери Троеручицы, а 26 июля – собор Архангела Гавриила. История его явлений Матери Божией тоже, я думаю, у всех у нас в памяти. Но начнем с иконы. Икона странная. Икона странная и по своей иконографии, и тем, что она двойная, потому что у нее на тыльной стороне изображен святитель Николай. И тем, что далеко не все и не всегда были готовы принимать объяснение, откуда на иконе взялась третья рука, хотя описание этого чуда, связанное с Иоанном Дамаскиным, было известно, было описано, и, казалось бы, не должно было возникать никаких недоумений, и все же недоумения были, и в особенности, когда эта икона попала в Россию, были даже отдельные какие-то недоумения Священного Синода, ее чуть было не внесли в список нежелательных или каких-то сомнительных, слава Богу, обошлось без этого. Поразительный контраст. С одной стороны, она была чрезвычайно популярна в народе, и в то же время у священноначалия она постоянно вызывала какой-то дискомфорт до такой степени, что патриарх Никон, по просьбе которого, собственно, ее и привезли в Россию, поместив ее в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря, был вынужден рядом с ней повесить табличку с описанием, откуда там взялась третья рука. Вот почему у верующего народа нету вопросов, откуда третья рука, а чем человек умнее, тем больше вопросов у него возникает на ровном месте.
Ну, это не то, что чем человек умнее. Человек... Есть люди, конечно, которые вопросов не задают. И таких людей реально много. И даже в наш суперпросвещенный век все равно людей, верующих, что называется, в темную, мне кажется, в наших храмах большинство. То есть люди, которые приходят и готовы, если уж они пришли, если уж они верят, то они без всяких рассуждений, вот им сказано будет там, вот здесь то-то сделайте, они и сделают. Вот это вот чудотворные иконы, они туда пойдут. И как благословите, так и, в общем, без особых размышлений для них. Причем это могут быть совсем не обязательно какие-то темные люди с точки зрения там, светского образования. Для них этот вопрос, был в свое время такой журнал, я его очень любил читывать, 80-е годы, «Наука и религия» он назывался. Вот есть наука, есть религия, и вот то, что касается области там, жизни обычной светской за пределами храма или там, вот, науки, это да, это требует каких-то там бесконечного попытки вникнуть, каких-нибудь там споров, обсуждений. Вот людей волнует политика, там, я не знаю, ситуация на фронте, еще что-нибудь, вот, почему рубль дорожает, и вот они, у них есть свои суждения, даже если они ничем толком не обоснованы, но люди считают необходимым как-то по-своему разобраться. А приходя в храм, вот те самые люди, которые, как я сказал, верят в темную, будучи не темными людьми на самом деле, они как бы выключают свою, как то, что называется в науке, критическим мышлением и просто готовы выполнять то, что им скажут, повернуться налево, идти туда, пойдут туда. То есть вот если больно им не делают, то они просто это вот и принимают. Я думаю, что вот во все времена таких людей было довольно много. А если бы, например, я не знал, или вы не знали бы историю этой иконы, не знали бы историю, связанную с отрубленной кистью Иоанна Дамаскина, с его молитвой перед этой иконой, с тем, что кисть чудесным образом приросла, и то, что преподобный Иоанн сделал кисть из серебра и на иконе поместил, а увидели бы такое изображение. Причем часто мы знаем, что в некоторых русских иконах эта третья рука изображалась как будто принадлежащая самой Богородице. То есть вот такая, и название такое красивое, Троеручица, как будто Богородица с тремя руками. А история неведома. Ну, наверное, возникают вопросы, а почему, а зачем, а что это вообще такое? И поэтому либо действительно, как вы правильно говорите, патриарх Никон сразу помещает изображение, точно так же, как, например, на иконе «Нечаянная радость». стоит какой-то человек, чего-то там молится, да, и поэтому без описания, там даже причем на самой иконе, не рядышком, есть описание этого события, чтобы люди понимали, что тут вообще нарисовано, что тут вообще происходит. Вот, поэтому, мне кажется, знаете, я крестился в храме Троеручицы в свое время, я жил в 10 метрах от храма Успения Матери Божией в Гончарах, болгарское подворье, и это для меня совершенно был родной храм, и, по-моему, один из первых храмов, на который был в свое время установлен электронный звонарь, да и настоящий звонарь там был, они мне прямо окно в окно, колокольня была прямо напротив моего окна, они мне звонили, и не пойти в храм было невозможно, поэтому я-то уже, наверное, все-таки принадлежу к тому поколению, где нам сразу рассказывали, откуда у Богородицы третья рука, и почему она из серебра, и какое удивительное чудо, и самое главное, это ведь тоже, знаете, есть чудеса, которые они как бы, вот то, что потом на Западе, вот ту самую золотую легенду, ее так здорово пообрезали, потому что столько всего фантастического, да, мы-то вот сейчас можем рассуждать, а видел ли Антоний Великий кентавров или не видел, да, чует мое сердце, что все-таки не видел, хотя в житии там указано. То здесь все явно, враждебный двор, отрубленная рука за предательство, за то, что писал там письма якобы какие-то там византийскому императору от двора персидского шаха. Дайан Дамаскин, напомню, был чиновником при дворе персидского шаха. Вот, молитва ночная, возвращение руки на место, как бы память на всю жизнь, уход в монастырь. То есть это история, которую невозможно сфальсифицировать, ее невозможно придумать, ее невозможно как-то вот приукрасить. Поэтому я встречал в нашем современном русском народе, как городском, так и деревенском, действительно великое почтение к этой иконе, и никаких особых сомнений уже не встречал. В XIX веке они возможны и были.
Вот вы говорите, что принимать абсолютно с детской уверенностью, что все, что тебе сказали, так и есть, это неправильно. А с другой стороны, мы видим историю явлений Архангела Гавриила. Его слова воспринимали именно так, как он говорил, и никак иначе. Но это же немыслимо. Но мы настолько далеки от того образа жизни, для которого это было, ну, если не нормой, то, по крайней мере, явлением вполне понятным и возможным. Для нас это настолько фантастично, это вот из сюжетов фэнтези. Но ведь так можно посмотреть на все Евангелие. Мы либо это все принимаем, либо начинаются вопросы.
Конечно. Я когда имел в виду вот ту самую веру в темную, как я ее, ну, не знаю, правильно или неправильно назвал, сейчас прям придумал. Поэтому это не то, что какой-то мой выстраданный термин. Я имел в виду не веру в Евангелие. Я не имел в виду веру, например, в Благовещение или еще во что-то. Я имел в виду приход человека в современный храм, где он готов выполнить все, что угодно, что ему скажет первая попавшаяся бабушка или свечница за ящиком, или там еще кто-нибудь. И это, конечно, для многих совершенный стресс. Да? Ну, конечно, расцвет этого всего приходился там, на 90-е годы, веру в старцев, что каждый священник — это старец. Но и сейчас этого хватает, когда человек, кстати говоря, он может, читая Евангелие, подвергать сомнению все, что там написано в стиле Льва Николаевича Толстого. Ну, типа, чудеса — это все не важно, это все неинтересно. Вот, вы мне скажите, что делать? Вот, чего тут выпить, где тут поскрести, где тут, каким образом, куда пожертвовать, то есть вот здесь, вот на этом уровне нежелание разобраться в том, что я делаю и почему, а не вера в Евангелие и в евангельские чудеса.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас будет повод вспомнить очень важного, мне кажется, человека для нас, для всех. 27 июля – память преподобного Никодима Святогорца. Почему мне кажется, что это очень важно? Потому что помимо всего замечательного, что сделал этот человек при жизни, он составил книгу, ставшую, ну, может быть, главным катехизатором многих и многих людей, приходивших в церковь в XX веке. Я имею в виду книгу «Невидимая брань». Ну, казалось бы, на фоне всего, что опубликовано сейчас, включая многочисленные публикации в интернете, кажется, это такая простая, такая примитивная книжка. Почему до сих пор важно ее иметь и ее периодически читать?
Ну, в общем, я бы все-таки не согласился с вашим определением ее простой и примитивной книжкой. Ну, вот вы знаете, и понятно, на самом деле, почему она стала, как вы выразились, такой книгой, я не помню, как вы сказали по поводу...
Главным катехизатором.
Главным катехизатором, да. Это вот я, вот под этими словами я точно мог бы подписаться. Дело в том, что вот если человека спросить... А в чем сущность духовной жизни? Ну, можно, да, ответить словами Серафима Саровского в «Стяжании Духа Святаго Божия», да, цель христианской жизни. Но это ведь на самом деле в практическом смысле ничего нам не говорит. Это вот как бы, ну да, я согласен, а как его стяжать? Вот. И напомню, что в последние века, которые во многом, да простят меня, наверное, и церковные историки, и жившие наши предки, можно назвать вот такими для народного благочестия достаточно темными веками, когда слишком многое выродилось до уровня обряда верия. Когда люди действительно, вот они и в храм-то, может быть, ходили, и какие-то традиции соблюдали, и много чем занимались, но делали это, я не гребу всех под одну гребенку ни в коем случае, делали это вот именно как обряд. Вот в чем должна состоять ваша духовная жизнь? Вот подойдите сейчас к человеку какому-нибудь в храме и спросите его, что такое ваша духовная жизнь? Я сомневаюсь, что на самом деле вот... не, многие ответят. Но что как бы большинство ответит так, как ответил бы, мне кажется, Никодим Святогорец. Что сущность духовной жизни как раз состоит в той самой невидимой внутренней духовной брани. Не в соблюдении внешних правил, не в чтении молитв, не еще в чем бы, не в постах, вот, даже не в делании добрых дел. Это все здорово, это все важно, но именно духовная составляющая духовной жизни это, конечно, молитва и борьба с помыслами. Вот эта самая борьба с помыслами, то, что оказалось благодаря трудам Никодима Святогорца, как раз в его подготовке к изданию, если я правильно помню, именно ему было поручено готовить «Добротолюбие».
Добротолюбие, да.
Вот, это базовая книга, понятно, как бы монашеская книга, и мы, миряне, может быть, читаем ее скорее для ознакомления, чем для прямого руководства, но без понимания этого, что такое помысел, как он развивается, как с ним бороться, как враг рода человеческого, дьявол, действует конкретно в моей душе, что я и как я могу этому противопоставить. Как это потом перефразировал Достоевский, ну, чуть-чуть по-другому это звучит, да, что дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека. То есть, действительно, в нашем сердце происходит эта самая война. Только мы не просто поле битвы, а мы еще и ее активные участники. И в одном из из апостольских чтений прошлого месяца как раз апостол Павел в послании к римлянам писал о том, что мы являемся оружием. Вот интересно, не просто воинами, а мы являемся оружием. Не предавайте, пишет апостол Павел, свои тела и свои уды в оружие греха, а передайте его в оружие Божие. То есть, а как опять это, если это... Ну да, я не хочу быть орудием греха, я хочу быть воином Христом. А как? Вот как бы Никодим Святогорец написал как. Естественно, эти мысли впоследствии были подробно развернуты святителем Феофаном Затворником, который был, собственно, переводчиком «Невидимой брани», его дальнейшие книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и многие другие его писания Феофана Затворника, они отталкиваются от этой книги. Без нее мы так и остались бы. Вот, ну, что такое православие? Что такое православие? Вот без этой книги у нас, на самом деле, мне кажется, нет ответа.
Ну, вообще, с Никодимом Святогорцем все очень интересно. Начнем с того, что время его жизни – это 18 век. Мы как-то привыкли считать, что в 18 веке у нас рухнуло монашество на Руси стараниями наших императоров и императриц. А вот то, что, оказывается, в православной Греции происходило ровно то же самое, мы даже не задумываемся. Собственно, с чего началось на Афоне вот это усиленное желание найти, перевести и максимально популяризировать наследие святых отцов? Потому что все вокруг превратилось в профанацию, можно сказать. И любое движение вглубь вызывало сильнейшее отторжение, причем на всех уровнях. Откуда взялась книга «Невидимая брань»? Не только потому, что Никодим Святогорец перевел по послушанию, а он же и на практике старался все это опробовать, если можно так сказать. Потому что у него было два занятия в жизни – это писание и аскеза. Вот то, чего не хватает очень многим европейским, мне кажется, авторам духовной литературы. Собственно говоря, Феофан Затворник, ведь он в этом смысле не кокетничал, он к своему затвору относился очень иронично. Он говорил, что это скорее не затвор, а запор. Вот. Но святой человек, он вправе относиться к себе как угодно. Но Никодим Святогорец как раз старался притворить на практике то, чему он учился, составляя вот тоже добротолюбие и адаптируя святоотеческое наследие. То есть это не умственное постижение, а это практическое постижение.
И больше того, я бы сказал, что, наверное, выражаясь современным языком для современного слушателя, это реальное введение в православную психологию. Душеведение, да, в науку о душе, как устроена наша душа и как сделать ее все-таки образ Божий в ней проявить, прояснить и с дьяволом бороться.
Но мне кажется, то, что вот происходило в XVIII веке, сейчас очень полезно вспомнить, потому что мы зачастую тоже не замечаем, как сползаем в то же самое. То есть очень много рассуждений, очень мало практического применения. Скорее мы найдем людей, которые готовы порассуждать, поговорить, пополемизировать.
Ну, вот мы с вами, например.
Да, вот мы с вами, да. Ну, я могу только к себе отнести.
Я тоже и к себе это отношу.
И, конечно, когда открываешь «Невидимую брань» и читаешь вот 14 глава «Как быть», когда высшая разумная воля кажется совсем будто побеждаемой волей низшей и врагами, и думаешь, вот это вот ровно то же самое, что происходит у меня с утра до вечера каждый день.
Да, проблема еще в том, конечно, что без духовного руководства заниматься духовной жизнью необыкновенно сложно и, по большому счету, проблемно. Проблемной. Поэтому мы видим, с какими сложностями проходило и проходит возрождение монашеской жизни, с какими сложностями сталкиваются действительно миряне, священники, когда живая традиция оказалась утрачена, носителей, которые могут научить, они есть, но их по сравнению с тем запросом, который был, например, или есть, их очень мало. И, как всегда, еще вопросы адаптации, к, как говорил Святейший Патриарх, актуализации святоотеческого предания. Вот, они тоже стоят, и поэтому, в общем, тут сейчас без Никодима Святогорца, конечно, никуда. Вообще никуда. Ну, в храм прийти, свечку поставить, на исповедь прийти, грехи свои назвать. Кстати говоря, я знаю многих очень уважаемых священников, из них, кстати говоря, первый покойный отец Дмитрий Смирнов, Царствие ему небесное, который, например, по помыслам исповеди не принимал, вот так массово, может быть, у кого-то отдельно, каково он духовно руководил конкретно, и да, а так, да, говори, что сделал, а что там у тебя внутри, это вот, типа, не на исповедь, ну, потому что вот запутаться можно, и для того, чтобы действительно погрузиться в эту невидимую духовную брань, да еще и не погибнуть там, это, в общем, очень нетривиальная и непростая задача, а с другой стороны, да, христианину без нее никуда.
Но тут ведь, мне кажется, важно не перепутать. Одно дело алгоритм, который применим практически к любому из нас, а другое дело – это настолько тонкий и индивидуальный путь у каждого, и мы настолько на самом деле друг на друга не похожи, да, несмотря на все сходство, что хорошо, это прекрасно, это счастье великое, если рядом есть человек, с которым можно посоветоваться, а если нет?
Вот ты... Да, а ты сам еще не духовно гениален.
Я боюсь, что это мало кому грозит.
С другой стороны, все-таки, как писал другой светильник нашего православного благочестия, святитель Игнатий Брянчанинов, который тоже, в общем, в очень непростые времена жил, хотя он был современником оптинских старцев, он все равно говорил, что по книгам можно. По книгам, святоотеческим писаниям можно все-таки какие-то, по крайней мере, азы духовной жизни постигать возможно. И иногда это даже не менее полезно или даже предпочтительнее по отношению к жизни с реальным живым духовником, который, если еще и тут же, как ты, если ты пришел никакой, как это, нулевый, вот, то ты же не можешь разобраться, кто может быть твоим духовным наставником, а кто не может. И поэтому вот эта проблема, я опять обращаюсь своим мысленным взором назад, в те же 90-е годы, и не случайно поэтому пришлось собору 98-го года принимать специальное решение и постановление о младостарчестве, о лжестарчестве, о таком духовном наставничестве. Потому что надо быть тоже очень осторожным в вопросе, кому ты можешь обращаться за духовным советом и рассуждением, а кому лучше и не надо, и читай Никодима Святогорца, читай Феофана Затворника, читай архимандрита Сафрония, старца Силуана. Вот, ну и как-то пытайся все-таки хоть что-то делать. Единственное, что приходится, конечно, в этой ситуации, как говорил мой духовный наставник, в духовной жизни быть как воробушек. Клюнул, огляделся. Клюнул, огляделся. Не летит ли коршун, да? То есть как бы не борзяся, не торопясь, с большим рассуждением, не спеша. Но все-таки человеку, желающему духовной, жаждущему духовной жизни, без Никодима Святогорца, без добротолюбия, без Феофана Затворника обойтись совершенно невозможно. И представим себе, что было тогда, когда этого всего не было в доступе у человека. Вот, ты, вот тогда что делать вообще непонятно.
Тогда были живые носители.
Ну, вот в том самом 18 веке
ну, на самом
кто-то
деле,
был, наверное, но на вот самом обычному деле человеку ведь это было совершенно недоступно.
Паисий Величковский нашел силы в себе дойти до Афона и искать учителей там, в писаниях святых отцов, а его ученики, они же были живые, к ним можно было уже прийти, и тот же старец Лев Оптинский...
Да.
Это было уже, вот, пожалуйста, доезжайте до Калуги, там немножко в сторону, в Козельск.
Ага, если ты крепостной крестьянин. Да я не спорю с вами, я просто действительно... Нет, понятно, что живая традиция никогда не прерывалась. И это милость Божия, что действительно всегда можно было что-то и найти, на что-то опереться. Важно, чтобы это было... Ну, нехорошее слово, массовым. Массовым оно никогда не будет. Но чтобы это не было совсем индивидуальным, эксклюзивным, персональным. Да, как это, знаете, бывает, услуги бывают массовые, бывают индивидуальные, а бывают персональные. Вот в то время это все-таки были совсем персональные услуги, а в наше время все-таки уже индивидуальные. Это значит, что все хорошо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Но завершает у нас неделю праздник всегда всей церковью ожидаемый, наравне с празднованием памяти Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Для нас, конечно, празднование 28 июля памяти равноапостольного князя Владимира в святом крещении Василия – это такой знаковый день рождения Русской Православной Церкви, ну так, по крайней мере, символический день рождения. Хотя на самом деле, скорее всего, рождение Церкви было не каким-то сиюминутным актом, а скорее всего на протяжении, может быть, 100 или больше лет потихоньку приходило христианство на Русь, причем именно в славянском изводе, поскольку оно было понятно. И так потихоньку и церкви появлялись, и христианские общины появлялись первые, и уже при равноапостольной Ольге. Но, конечно, для нас знаковый вот этот вот в летописи затверженный момент 988 год, хотя тоже вопрос с датировкой. Но у нас есть четко обозначено тысячелетие крещения Руси, мы праздновали в 1988 году.
Да.
Поэтому
и вот... у меня нет сомнений, что мы правильно это сделали.
Вот. А почему на самом деле ведь... Вот важна или не важна дата, важны или не важны какие-то вот эти исторические мифы и легенды, и какие-то, в хорошем смысле этого слова, не как сказки, а как вот некая выжимка, что ли, как экстракт какой-то, который должен присутствовать в сознании. А какие-то исторические нюансы могут на это потом наслаиваться или не наслаиваться, неважно. Важно знать, что был такой князь Владимир, и в 988 году он крестил и крестил свою дружину. Вот.
Ну, вы знаете, это, конечно, повод. Мы могли бы поговорить о князе Владимире, но мне кажется, очень хороший повод поговорить о тем, что называется историческими мифами. Вообще, в 20 веке в науке и даже в массовом сознании, ну, не прям совсем массовым. В массовом сознании, наверное, все-таки легенды и мифы Древней Греции остались какими-то странными сказками, в которые там, я не знаю, верили.
Дикие
якобы,
люди.
Якобы верили, а?
Дикие люди.
Да, да,
древние греки.
Древние греки. Даже попытка Библию воспринять как, не знаю, сборник еврейских сказок, прости Господи. Вот. Все-таки вот сначала в научном сообществе, а потом и в достаточно широком человеческом понимании стало ясно, что миф — это не сказка, а это я сейчас даже... Ну, понятно, что я не определение строгое даю, но я вот попробую определить его. Это выдуманная или невыдуманная история, причем неважно, выдуманная она или невыдуманная, которая воспринимается конкретным человеком, который этот миф читает, слышит, воспринимает, как то, что является основанием его жизни. Он строит свою жизнь, исходя из этой истории. И поэтому этой истории может быть Илиада Гомера. Этой историей может быть для нас, христиан, Священное Писание. Этой историей может быть, например, история Великой Отечественной войны. И здесь мы с вами, люди среднего и старшего поколения, являемся удивительными свидетелями, с одной стороны, сначала, как этот миф, подчеркиваю, я не воспринимаю это как выдумка. Сначала был советский миф сконструирован, и являлся для советских людей одним из самых базовых оснований их мирочувствования и жизни. На примере героя Филикати... он заменил между собой миф о пионерах-героях, о Павлике Морозове, ну, по крайней мере, вот они куда-то отодвинул этот революционный миф и встал, по крайней мере, в позднем Советском Союзе на главное первое место. Потом, в 90-е годы, этот миф был деконструирован, и нам объяснили, что нет ничего подобного, все было совсем не так. Это прекрасно видно, например, на примере истории 28 панфиловцев, которые нам в 90-е годы объяснили, что не было, вообще не было этой самой обороны, что это выдумал корреспондент. Вот, а потом... Благодаря трудам профессиональных, замечательных историков, и самыми яркими из которых являются Исаев и Драбкин, которые собрали и живые свидетельства, и подняли архивы, выяснилось, что нет, были. Да, было не совсем так. И тот же самый фильм «28 панфиловцев», который воспроизводит эту историю, он уже основан на реальных материалах, на реальных. И вот то же самое происходит и с любым историческим мифом, в данном случае с князем Владимиром. Сознанию моему, например, хотя я много чего на эту тему читал, абсолютно неважно, в каком году это было. Вот, наверное, профессиональные историки могут спорить, что и как там было конкретно. Мне неважно какие-то нюансы. Хотя мне приятно слышать, что да, вот есть в хрониках каких-то там восточных информация в Хорезме, по-моему, что приходило такие посольства. Да, да. Это меня радует. Но даже если бы этой записи не было, абсолютно неважно. Для меня этот миф как живая история о том, что князь Владимир выбирал веру, о том, что он действительно, он является основанием моей веры. И я не хочу, и никому уже не позволю, я уже не маленький мальчик, деконструировать для меня этот миф. Вот. Хотя, если вдруг я узнаю какие-то подробности, ну, ничего страшного, мое сознание вполне мифологично, как и сознание любого современного человека, и поэтому я уже вполне смогу отрефлексировать этот момент. А вот слабым и немощным людям... Это может быть болезненно, когда им скажут, знаешь, вот да, действительно, в Хорезм ходил, а вот к папе не посылал, ну, например. А еще через 20 лет выяснится, что нет, ты знаешь, посылал, вот нашли запись, или... это неважно. Для нас существует устойчивое описание этого события, как крестилась Русь. И мы его принимаем именно той частью нашего сознания, которая отвечает за мифы. Наше человеческое сознание не может жить без мифа. Вот в принципе не может. Оно вместо одного деконструированного мифа обязательно изобретет другой миф. Например, о 300 миллионах погибших в ГУЛАГе. И это тоже будет такой же миф. Хотя понятно, что в ГУЛАГе люди погибали. И там было... И там много людей погибло. Вот. Но будет сконструирован именно миф как история, которая будет определять мое восприятие мира и мое поведение. Вот, и поэтому, в общем, очень важно нам эту нашу простую детскую веру, эту простую детскую историю рассказывать нашим детям, рассказывать о том, как была крещена Русь, снимать на эту тему мультфильмы. Мне страшно жалко, что так и не было снято в свое время продолжение замечательного мультфильма «Князь Владимир», где описана первая часть этой самой истории. Очень неплохой, между прочим, мультфильм, вплотную подошедший к моменту крещения, а дальше я уж не знаю, по каким причинам, так и не был он продолжен.
Мне кажется, что в истории, связанной с именем князя Владимира, есть еще один смысловой нюанс. Вот посмотрите, как было с Константином Великим. Его принятие закона о вероисповедании и его личное крещение – это две разные истории. Что касается князя Владимира, мы тоже можем предположить, что исторически это могло быть обусловлено какими-то политическими соображениями. Нужно было ему жениться на византийской принцессе. Чего тут только не сделаешь ради политического союза или политически-военного союза. Но ведь дело-то не в этом. Дело в том, что последовало после этого, то, что связано с жизнью не только князя и дружины, а с жизнью людей, которые шли на реку и от приехавших греков священников принимали крещение. Прошло там, может быть, на протяжении жизни пары поколений, абсолютно изменился культурный контекст жизни на огромной территории. Причем, в отличие от там, западных славян, не было особых возмущений языческого народа. То есть это настолько гармонично легло на какую-то подкорку, что ли, я не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, вот как я себе по-человечески объясняю, что в национальном характере было что-то заложено, что приняло христианство как нечто вполне естественное для себя. Там какие-то отголоски язычества спокойно ушли на бытовой уровень и там до сих пор живут. А самое главное, что уже через 100 лет это была уже и архитектура каменная, и литература потрясающе рафинированная, и много-много чего другого, и это все получилось как бы без насилия, без навязывания, как бы само собой вот-вот не было и стало. И это очень важная какая-то деталь, которую мы сами про себя не понимаем. И чем дольше мы не понимаем, тем труднее нам объяснять себе наше поведение как христиан в современной, очень странной и абсолютно алогичной жизни. Мне кажется, что вот дело не только в мифе. Ведь посмотрите, если мы говорим о царственных страстотерпцах, мы тоже начинаем встревать в какую-то дискуссию о каких-то политических заслугах или промахах, еще о каких-то совершенно маловажных вещах на фоне вот этого последнего подвига, который полностью изменил этих людей. Об этом свидетельствовали люди, которые были с ними вплоть до Ипатьевского дома.
Слушайте, но наше сознание, оно ведь действительно... Странно, я не думал, что мы таким образом придем опять к тому же, о чем я говорил про веру народа в темную. Можно по-другому это все сформулировать. Мы действительно, наше сознание не устроено просто. И мы одновременно, ну, по крайней мере, у меня это прекрасно получается. Не без проблем, но получается. Когда я включаю свои мозги, как, ну, конечно, в прошлом далеком уже ученого, как, например, физика, да, я могу рассуждать о 13,5 миллиардах эволюции Вселенной, о Большом взрыве, о типах галактиках, об основной звездной последовательности, вот, о странном обстоятельстве, что в моем собственном генетическом коде 2% генов неандертальца откуда-то взялось. Вот. Но когда я включаю в себе режим верующего христианина, я могу говорить о 6 днях творения, не заморачиваясь о том, какой продолжительности были эти дни, о сотворении человека из праха земного, о 7508 годах, прошедших от сотворения Адама до Рождества Христова, и у меня нет с этим вопросом проблем. То же самое и тут. Если я включаю в себе, простите за эти слова, режим верующего человека, он легко включается. Я почитаю царскую семью без вопросов, я верю в то, как было это описано про князя Владимира. А если вдруг я буду принимать участие в исторической дискуссии, вот, или в конференции о том, как Николай II, как экономист, например, или там главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне. Это будет совсем другой разговор. Это действительно наш мозг и наше вот существо человеческое способно переключаться в разные модусы. И очень важно, чтобы мы ту часть, которая отвечает за миф, за веру, подчеркиваю, я же миф использовал не в терминах сказок, да, этого. История может быть разной степени правдоподобности. То, что может быть абсолютно на 100%, может быть вообще на 0, а в большинстве случаев это как семейная история. Вот мой дедушка был тем-то, а вот моя бабушка была там-то. Мы даже собственную историю мифологизируем. У меня есть моя родная сестра младшая, которая регулярно меня опровергает, когда я рассказываю что-нибудь о нашем общем детстве, потому что у нее прекрасная память на детали, а у меня нет. И я понимаю, насколько я мифологизирую даже собственную историю. Не в смысле приукрашиваю, иногда наоборот, менее она становится красивой, чем была на самом деле. Но мы так живем, мы так устроены, и не надо ломать собственную голову. И поэтому, конечно, очень важно, мы как потомки тех самых людей, которые приняли крещение более 1000 лет назад, как на берегах Днепра, так и в Новгороде, и в других местах Святой Руси, очень важно, чтобы мы оставались христианами, чтобы мы, с одной стороны, будучи более образованными, может быть, более знающими, в какой-то степени более рациональными, чтобы мы не забывали о том, что вера, она является главным побудителем и движителем в нашей жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».